Радіо Свобода. Кого же на самом деле арестовали в Махачкале? Дагестанское общество не верит власти. Противники строительства неэкологичных объектов в Москве объединяются. Еще одна попытка прорвать блокаду газа. Зачем Ливия предпринимает рискованный политический шаг? В памяти публициста Юрия Черниченко. Есть ли во Франции такой праздник – День взятия Бастилии? Это главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за среду, 14 июля. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Нашу программу откроет тема, о которой мы говорили в предыдущие дни, однако сейчас в ней возникли новые сюжеты. Речь пойдет о ситуации вокруг девушек, арестованных в Дагестане по подозрению в том, что они готовили террористические акты. В российской прессе их тут же назвали смертницами. И вот в среду суд Махачкалы продлил на 30 суток срок задержания этих дагестанок. Напомню, о спецоперации по задержанию группы потенциальных террористов Национальный антитеррористический комитет России сообщил на прошлой неделе. Адвокаты подозреваемых намерены обжаловать решение суда и говорят, что их подзащитные оказались жертвами стечения обстоятельств. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Доказательств их вины оказалось недостаточно, и следователи лишь попросили продлить на 30 суток их задержание. Женщины, оказавшись на свободе, могут скрыться, например, уйти в лес к боевикам, заявили представители ФСБ. Суд пошел навстречу следствию и продлил сроки задержания. Сторона защиты намерена решение обжаловать. Некоторые подробности спецоперации рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Нариман Гаджиев.
Никакой дополнительной информации, кроме того, что им продлили срок задержания, не появилось. В общем, никаких еще каких-то ярких доказательств и чего-то подтверждающих позицию так называемого Национального антитеррористического комитета нет. МВД вообще не в курсе об этой операции, они не принимали в ней участие. Они не знают, что с задержанными, кто, какие есть доказательства. Это была чисто работа ФСБ и Национального антитеррористического комитета. Пока вот из той информации, которая была до сих пор о том, что нашли у них, уже не говорят, что это были пояса шахидов, а, в общем, это были разгрузки брезентовые. В общем, никаких дополнительных доказательств не появилось, и дело вот сейчас как бы в стадии расследования.
В Дагестане с чем связывают вдруг вот такую операцию ФСБ секретную?
Первое, что приходит на ум, что это как бы либо ответ, либо месть, какой угодно можете синоним подобрать, тому, что происходило и происходит на протяжении последних дней, бесконечные убийства силовиков, милиционеров, там и замначальника уголовного розыска, соверьте, начальника криминальной милиции. И еще масса-масса вот таких дерзких преступлений, которые были совершены за последнее время. И складывается такое впечатление, но это чисто со стороны, что уж очень вовремя было все это раскрыто. Хотя, конечно, это не работа милиции, поэтому напрямую связать нельзя. Это, опять же, работа ФСБ, а это не милиционеры провели это расследование, и это эти аресты.
Операцию по задержанию шести женщин ФСБ провела на прошлой неделе. Национальный антитеррористический комитет заявил об этом в понедельник. Вместе с подозреваемыми также были задержаны двое мужчин, один из которых якобы в марте доставил в Москву двух смертниц, взорвавших себя в столичном метро. По данным оперативников, четверо из задержанных женщин – вдовы убитых ранее главарей бандитского подполья. Две привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия и числились без вести пропавшими, а точнее ушедшими из дома, отмечают в антитеррористическом комитете. В свою очередь адвокаты подозреваемых говорят, что оружие обнаружили только у одной из задержанных – Заиры Акаевой, вдовы 18-летнего Магомеда Исмаилова, убитого в ноябре прошлого года во время нападения на командира специального отделения быстрого реагирования. В ее квартире нашли сумку с двумя пистолетами Макарова, гранатами, париком и двумя разгрузочными жилетами, а также религиозную литературу и записные книжки с номерами автомобилей сотрудников милиции. Акаева заявила, что это оружие ее мужа, которое она сложила в сумку и ранее хотела сдать в милицию, но испугалась, что ее обвинят в незаконном обороте оружия. У всех остальных женщин, как говорят адвокаты, ничего криминального не нашли. Более того, еще в понедельник отпустили Заиру Алиеву, знакомая Заиры Акаевой. Она сама пришла в милицию, когда узнала о задержании подруги, а следователи оставили ее на всякий случай. Опровергает защита и факт обнаружения у женщин предсмертных записок. Одно письмо действительно нашли, но его написал муж Акаевой. Случайностью называют также задержание Фатимы Нурмагомедовой и Мадины Гаджиевой. Выяснением фактов и обстоятельств этих задержаний и отдельных фактов спецопераций занимались корреспонденты сайта «Кавказский узел», о чем «Радио Свобода» рассказал главный редактор интернет-издания Григорий Шведов.
«Кавказский узел» со своей стороны сделал расследование, нашел родственника одной из двух задержанных. Он подтвердил тот факт, что они ушли из дома, что они были весьма религиозны, что... А одна из них была замужем за человеком, который был убит, поэтому частично я могу сказать, что вот результаты нашего расследования, которые опубликованы на наших страницах, подтверждают те сведения, которые озвучены официально. Насилие влечет за собой ответное насилие. Все, что мы сейчас имеем в качестве всплеска террористической активности, безусловно, частично связано с тем насилием, которое монополизирует... государство считает, что оно имеет монополию на него. Вот те преследования, которые мы видим, пытки, похищения, они, безусловно, мотивируют людей дополнительно к тому, чтобы применять насилие в адрес уже не только сотрудников исполнительной законодательной власти, но и непосредственно мирных граждан.
С чем вы связываете всплеск насилия сейчас именно в Дагестане?
Вы знаете, я являюсь вот человеком, который оспаривает идею о всплеске вот именно сейчас какого-то насилия, потому что по тем данным, которые публикует «Кавказский узел», мы имеем дело с уже близко к 20 терактам, организованным смертниками, и это совсем не всплеск, а события, начиная с 15 мая 2009 года, вот в новую стадию они вошли, поэтому, собственно говоря, мы не имеем какой-то уникальной ситуации вот за последние несколько месяцев. Она развивается по этому сценарию уже как минимум полтора года.
В отношении задержанных женщин следственный отдел ФСБ Дагестана возбудил уголовные дела по статьям «Приготовление к убийству» и «Террористический акт». Продолжается розыск организаторов готовящихся терактов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. Итак, ситуация вокруг арестованных в Махачкале девушек остается совершенно непонятной. Впрочем, столь же туманные обстоятельства всех остальных подобных случаев, связанных с терроризмом, угрозами национальной безопасности и так далее. Однако бесконечные, совершенно противоречащие друг другу сообщения об угрозах террористов, об арестах, о подготовке терактов, которые тут же опровергаются, все это подрывает доверие населения северокавказских республик к власти, как своей, так и к федеральной. Об этом коллапсе доверия я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым, который только недавно вернулся из командировки по этому региону.
Вокруг этого и в самом Дагестане очень много мифов, потому что смертницы — это, кроме ужасающести всего этого происходящего, да, это еще и довольно романтическая, красивая тема. Поэтому за этой таинственностью есть очень много рассказов о том, что вот приходят, дескать, какие-то вот таинственные женщины в университеты, вербуют студенток, эти студентки уходят из дома, превращаются в зомби, там начинаются конфликты с родителями. В общем, очень много литературщины здесь навешано, в которую, на самом деле, довольно трудно поверить, потому что, ну, любую женщину, которая придет в университет, ее немедленно отследят, и никто, конечно, на это не пойдет. По моим ощущениям, те женщины, которые действительно готовы поехать в Москву или еще куда-нибудь и взорвать себя в метро, вряд ли их можно поймать в облаве в Махачкале. Потому что я думаю, что это женщины из того круга, скажем так, лесного круга, да, каким-то образом очень сильно с ним связанные, там, жены, сестры, вдовы. Ну, в общем, это какие-то очень крепкие связи, которые не очень допускают некой публичности, да, той минимальной публичности, которая позволяет их как-то взять изолированного где-то вот вне боевицкого контекста. Поэтому мне кажется, что вот как раз вот это дело, шумное дело с шестью женщинами, оно, скорее всего, рассыпется, потому что, во-первых, очень сомнительно, что их вот действительно так вот взяли, во-вторых, совершенно непонятно, что им инкриминировать. Но вот вы знаете, вот к этой девушке из села Костек, которая взрывала себя в Москве, вот там отношение к ее родне, ну, не то чтобы как к прокаженным, да, но вот они отделены от общества. На традиционные поминки, ну, никто не пришел, ворота были заперты, это, в общем, совершенно неслыханно для небольшого села дагестанского, где все друг друга знают. При том, что сама девушка, в общем, в Костеке-то не жила, она и в школу-то она хоть уже ходила в Хасавюрте, вот, но вот клеймо осталось. И вот ощущение вот этого клейма преследует теперь вот всех, кто с ней был связан, и родители, и все эти люди, они не выходят на контакт, они отказываются разговаривать с кем бы то ни было. Это вот то отношение, которое к ним есть в Дагестане. Какой-то священный ужас в перемешку с некой брезгливостью и отвращением. Вот я бы сказал так.
Это отношение к тем, кто совершает, либо собирается совершить террористические акты, нарушить закон, убить людей и так далее. А отношение к правоохранительным органам, ну, прежде всего, к местным?
Я бы еще вдогонку сказал бы такую вещь, что это отношение действительно вот к этим людям, которые взрывают людей в Москве, вот в массовом порядке. Это не распространяется на тех, кого считают боевиками, и тех, кто в лесу. А вот здесь есть нюансы. Потому что, вот, скажем, одно дело жена Вагабова, да, которая пошла взрывать, и другое дело сам Вагабов. Это две разных истории, потому что особой любви к нему, конечно, нет, но есть некое понимание. Понимание мотивов, понимание некого бэкграунда, который, в общем, был не бандитский. То есть он не головорез, да, вот восприятие дагестанцев. Это некая сильная личность, которая по тем или иным причинам ушла в лес. Особого вот почтения к этому решению, к этому выбору нету. Но, опять же говорю, есть понимание, и вот этим очень много объясняется, потому что отношение к правоохранительным органам гораздо хуже. Потому что есть всеобщая уверенность в том, что боевики и милиционеры, и власть, и бизнес, они все друг с другом накрепко связаны, и это представление во многом, опять же, мифологизированное, но оно не лишено оснований, потому что это все единый экономический, криминальный механизм, комплекс, как угодно. Он действительно существует, никто не может точно сказать, как он выглядит, никто это не может исследовать, потому что исследовать это невозможно, но вот какая-то вот элементарная какая-то аналитика говорит о том, что действительно связи есть. Все это знают. Кто здесь ведущий, кто ведомый, никто не разбирается. И разбираться не станет, потому что милицию ненавидят. Это реально. И если человек уходит в лес в силу того, что у него был конфликт с милицией, то вот это уже списывает очень многое из того, что этот человек из леса будет делать.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым, который только недавно вернулся из командировки по Северному Кавказу. Результат поездки Вадима и других журналистов «Свободы» – видео, статьи, аудиозаписи – все можно найти на нашем сайте swobodanews.ru.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сложный этап внутриполитической жизни Киргизии между референдумом и парламентскими выборами обсуждаем с лидером партии «Республика» Амурбеком Бабановым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 14 июля. Среда, у микрофона Кирилл Кобрин, и следующая наша российская тема. Экологи провели в центре Москвы акцию в защиту лесов и парков. Участники акции высказались против экологической политики столичного и подмосковного правительства. В частности, против строительства ветки метро в заповедном участке Битцевского леса и планов проложить трассу Москва-Петербург через Химкинский лес. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Подосенов.
Собравшись в центре Москвы, активисты различных экологических движений потребовали от властей сохранения лесозащитного пояса столицы, говорит один из участников акции Геннадий Родин, активист движения в защиту Химкинского леса.
Любому из нас просто трудно представить, как Химки могут быть без леса. Это речь идет не о бульваре, не о лесопарке каком-то маленьком. Это тысячи гектар примерно нормального леса. Сейчас складываются, к сожалению, обстоятельства таким образом, что политика тех, кто сейчас во главе конкретно нашего города стоит, в результате действий тех, кто над ними, у нас же вертикаль власти сейчас. Ситуация складывается так, что Химки могут лишиться леса. Ну, лично я, понимая, как мало от меня зависит, тем не менее, действую по принципу «делай, что можешь».
По словам координатора Союза общественных экологических организаций Москвы Андрея Маргулева, с которым мы побеседовали до начала акции, в своих попытках спасти столичные подмосковные леса экологи дошли до самого верха.
Мы наши требования предъявляем президенту Российской Федерации, прежде всего, как гаранту Конституции и наших прав. К сожалению, у нас другого адресата, в общем-то, и быть не может в такой ситуации, которая сложилась. Тем более, что мы, в общем-то, обращались во все инстанции по вопросам сохранения лесопаркового защитного пояса Москвы, а прежде всего о нем идет речь. Но дело в том, что тут вообще вопрос стоит шире. Дело в том, что вообще служба защиты леса, она вся деградировала за последние 10 лет полностью, были изменены законы самым ужасным образом, И сейчас все это дело приходит в стадию реализации всей этой подготовки к тому, чтобы леса массово уничтожались в Подмосковье.
Андрей Маргулев утверждает, что пока власти не обращают внимания на требования экологов.
Абсолютно на них никакого впечатления не производят все эти факты. Мы обращались и в Государственную Думу, Комитет по экологии, правительство, ходили непосредственно на прием к Трутневу, пикетировали Министерство транспорта, но никаких абсолютно ответов по существу наших заявлений и требований мы не получали.
Если реакции сверху экологи пока не дождались, то отклики снизу к ним активно поступают. По словам лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, проблемы вырубки лесов обеспокоены жители разных районов Москвы.
Честно говоря, очень хорошая реакция идет именно от граждан. Очень много людей, которые сейчас готовят пикет. Мы совершенно в разных местах все живем. Кто-то в Химках, кто-то в Битце, кто где. Но, честно говоря, мы очень дружно работаем. И людей, которые сочувствуют этой проблеме, их все больше. Несмотря на то, что сейчас пора отпусков, несмотря на то, что сейчас жарко, вы знаете, все-таки все люди нормальные, понимают, что это наше здоровье, в принципе, это борьба за наш образ жизни. Мы сейчас, в принципе, повторяем путь Европы. 40 лет назад там была абсолютно такая же ситуация с экологией, как у нас. То есть власти просто плевали на мнение граждан, они использовали экологию для обогащения, они застраивали леса, в том числе дорогами, складами и так далее, инфраструктурой, и не обращали внимания на требования граждан. И именно тогда начался, вот 40 лет назад, в Европе начался процесс объединения различных групп, которые боролись за свои права. И как вы видите, да, это был долгий путь, но тем не менее сейчас есть Европейская партия зеленых, которая немало добилась. Сейчас в Европе хорошая ситуация с экологией, ну, в большинстве своем. Поэтому мы считаем, что, ну, мы просто идем тем же путем. К сожалению, мы отстаем, ну, как во многом, да, Россия отстает от Запада. Но, тем не менее, мы на верном пути, и я надеюсь, что у нас все должно получиться.
Как говорит Евгения Чирикова, власти, в конце концов, прислушиваются к мнению экологов.
Там, где мы начинаем оказывать сопротивление, да, должное, то власти всегда отступают. Поэтому мы считаем, что эта работа, да, она должна проводиться в ежедневном режиме. То есть не просто, да, один раз помитинговали, да, и нас сразу все услышали. Мы должны приучать свои власти к тому, чтобы они с нами считались.
По словам Евгении Чириковой, объединившиеся экологи планируют сделать акции в защиту лесов и парков Москвы регулярными. Кирилл Подосенов для Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим тему митингов и демонстраций в Москве и ее окрестностях. Столичные власти неожиданно для многих отказались разрешить прокремлевскому молодежному движению «Россия молодая» провести акцию по сбору донорской крови на Триумфальной площади 31 июля. Ранее подобные мероприятия неизменно санкционировались и были поводом для отказа российской оппозиции в проведении своих акций на этом же месте и в это же время, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковна.
Отказ московских властей в проведении акции по сбору донорской крови мотивирован тем, что место уже занято. Но «Россия молодая» все же намерена провести мероприятие 31 июля. Однако на сей раз для его проведения будет выбрана непривычная для прокремлевского движения Триумфальная площадь, а другое разрешенное место. Об этом заявила пресс-секретарь «России молодой» Наталья Маслова.
Мы все равно проведем День донора. В зависимости от того, какую площадь нам дадут, у нас есть еще 2 недели, чтобы подать любую другую заявку. Это первый раз, когда более чем за полгода нам отказали. Мы проводим каждый последний день месяца День донора на Триумфальной площади.
О том, что московские власти отказали в проведении акции на Триумфальной площади движению «Россия молодая», уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыканский узнал из печати. Пока, как заявил Музыканский, представители прокремлевского движения по поводу нарушения своих прав к нему не обращались.
Как всегда, все в деталях. Может, там народу очень много они написали в своей заявке. Может, еще чего-нибудь они там написали чересчур много. Ко мне не обращались они. Если они ко мне обратятся о том, что это дело ущемляет как-то их права, я буду этим делом заниматься.
В рядах оппозиции, которая вот уже год пытается 31 числа проводить митинги в защиту 31 статьи Конституции, нет единого мнения. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев видит в запрете акции прокремлевского движения «Россия молодая» надежду на то, что московские власти сделают и другие правильные шаги.
Замечательно, это хороший признак. Первый шаг власть сделала. Это хорошо. Обнадеживает.
Со Львом Пономаревым не согласен другой оппозиционер, член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин.
Лично я против любых запретов. Я считаю, что на Триумфальной площади имеют право митинговать и прокремлевские молодежные организации, оппозиционные. Мне совершенно не нравится идея там запретить для всех, например. Мне нравится идея, когда акции разных организаций, разного политического толка, разных флангов разводятся по времени, и все реализуют свое конституционное право. У России молодой ровно такое же право митинговать на Триумфальной, как у оппозиционеров.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева сказала, что, как и положено по закону, оппозиция намерена подать заявку на проведение акции на Триумфальной площади за 2 недели, то есть 16 июля.
Меня пригласил для встречи заместитель мэра Лужкова Виноградов. Именно по поводу 31-го. Я не знаю, что он имеет в виду, потому что мы заявку подаем только 16-го за 2 недели, а сегодня еще рано, и поэтому будем ждать окончания переговоров.
Оппозиция проводит акции в защиту 31 статьи Российской Конституции о свободе митингов и собраний именно на Триумфальной площади. Последний раз, 31 мая, милиция грубо разогнала протестующих, что вызвало острую реакцию и в России, и за рубежом. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свобода» за среду, 14 июля. Главные темы второй половины часа. Еще одна попытка прорвать блокаду Газы. Зачем Ливия предпринимает рискованный политический шаг? Памяти публициста Юрия Черниченко. Есть ли во Франции такой праздник? День взятия Бастилии. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей. Оставайтесь с нами.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругаются.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Не стало Юрия Черниченко, писателя, журналиста, общественного деятеля.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Александр Гурьянов о том, почему не удается рассекретить Катынское дело.
В блогах «Свободы».
Мы делили апельсин. Хают Хан Насреддинов о буднях трудовых мигрантов в России.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в среду убит глава администрации села Киров-Аул Кизыль-Юртовского района Сахрудин Маликов. Как сообщил представитель МВД Дагестана, неизвестные трижды выстрелили в мужчину, предположительно, из пистолета. Президент России Дмитрий Медведев выразил неудовлетворение результатами борьбы с коррупцией в стране. Выступая в среду на заседании Совета законодателей, российский президент заявил, что реальное количество коррупционных преступлений значительно превышает выявленное. В Москве на 80 1991 году жизни скончался известный российский журналист, писатель, общественный деятель Юрий Черниченко. В советское время Черниченко публиковал статьи и книги о положении на селе. В 1989 году был избран народным депутатом, возглавлял Крестьянскую партию России. Международная правозащитная организация Human Rights Watch предупреждает, что на юге Киргизии проводятся задержания и пытки граждан узбекской национальности, что может привести к новым столкновениям. Направленное Ливией в сектор Газа судно с гуманитарными грузами, по всей видимости, изменило курс и движется к берегам Египта. Ранее Израиль предупредил, что судно, идущее под флагом Молдавии, будет перехвачено в случае приближения к блокированному сектору Газа. Американское командование передало властям Ирака бывшего вице-премьера в правительстве Саддама Хусейна Тарика Азиза, еще 55 бывших высокопоставленных деятелей прежнего диктаторского режима. Франция отмечает национальный праздник «День взятия Бастилии». В Париже на Елисейских полях прошел традиционный военный парад. В нем впервые участвовали военнослужащие из 13 африканских государств, бывших колоний Франции, которые 50 лет назад получили независимость. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
20:32 в Москве. Сегодня среда, 14 июля. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свобода». Начнем со второй части нашей программы, с международной темы, самой громкой сегодняшней международной темы. В Средиземном море еще одно судно с гуманитарными грузами и пропалестинскими активистами приблизилось к берегам сектора Газа. Ненадолго приблизилось. На этот раз отправитель судна – ливийская организация, возглавляемая сыном лидера страны Муаммара Каддафи. Израиль предупредил, что не допустит прорыва блокады сектора, установленной после того, как там пришла к власти радикальная группировка «Хамас». В мае подобная попытка прорвать блокаду со стороны турецкой организации привела к кровопролитию. Подробнее о ситуации с судном мой коллега Валентин Барышников.
Зачем Ливии нужно отправлять сейчас корабль в сектор Газа с гуманитарной помощью, учитывая все обстоятельства, предшествовавшие этому, что это может привести к очередному конфликту?
Для этого надо понимать личность Каддафи, который стоит во главе этого государства. Уже 40 с лишним лет, почти что мировой рекорд поставил. Пытался стать лидером всего арабского мира. То он предлагал объединить Ливию с Египтом, то с Алжиром и Тунисом, то с Чадом. То он пытался в одиночку, провозгласил, у него есть план решения арабо-израильского палестинского конфликта. То он перешел к террору и приказал тогда взорвать самолет, значит, это знаменитая история Локерби и так далее. Ничего не получается, арабы всерьез его не воспринимают, а некоторые просто называют его маджнун, то есть сумасшедший. И вот сейчас такой удобный момент. Возникла история с прорывом блокады, турецкие исламисты попробовали это сделать, ничего не получилось, на этом погибли люди, большой скандал загорелся, на первом плане Турция выходит как защитник палестинцев и чуть ли не лидер арабского мира, Иран собирается то же самое сделать. А где Каддафи? А Каддафи где-то остается в стороне. Да разве это можно позволить? Его время-то вообще подходит к концу. Вот он направляет этот корабль. Ясное дело, что он не собирается вступать в войну с Израилем. И, скорее всего, я думаю, они не хотят повторения того, что произошло вот тогда, когда израильский спецназ атаковал корабль турецкий и дело дошло до кровопролития. Этого он не хочет. Но хочет сделать такой блестящий жест, чтобы показать, что вы не забудьте, кто на самом деле это лидер. Не турки какие-нибудь там, не иранцы, а мы арабы, ливийские арабы. И как бы это все ни кончилось, но он свою строку вписал в эту сагу. Он показал, что никто его не может обвинить, что вот он сидит сложа руки в то время, как палестинские братья в Газе задыхаются в условиях блокады. Вот и все.
Как вы считаете, есть шансы у Израиля какими-то дипломатическими мерами остановить вот этот поток желающих отправить свои корабли в Газу?
Ну, видите, Израиль не только это делает. Он несколько смягчил блокаду. Он изменил список тех товаров, которые нельзя ввозить. Единственное, о чем он категорически настаивает, что нельзя ввозить материалы, из которых можно делать там ракеты или заводы по производству ракет и так далее. Перед ним сейчас очень трудная задача, потому что, понимаете, если правительство сейчас пойдет навстречу мировому общественному мнению, которое, в общем-то, требует снять блокаду, если почитать любые газеты, то все они пишут, что блокада себя не оправдала. Оказалось контрпродуктивно, что все то, что нужно для Хамаса, который там господствует в Газе, он получает через сотни туннелей. целей, которые идут со стороны Египта. Более того, политически Хамас только выиграл, укрепился. Поэтому, если считать, что целью блокады было ослабить Хамас или побудить палестинское население сектора Газа, потому что они сбросили хамасовцев, которые довели вот вроде бы до такого плачевного состояния, то получается наоборот. Люди бедствуют, но проклинают не столько Хамас, сколько Израиль и Америку. Именно исходя из этого, везде раздаются голоса, что пора эту блокаду снимать. Но если правительство Нетаньяху, надо же знать состав этого правительства, это наиболее правые, крайне решительные сторонники жесткого курса. Если они сейчас вдруг объявили бы вообще, что они вот снимают блокаду, то это было бы воспринято как тяжелое политическое поражение, как слабость. Этого правительство допустить не может. Поэтому вот такие полумеры. Блокада остается, но смягчается. И смогут ли они дипломатическим путем договориться? Видите ли, если противостоящие им политические лидеры рассчитывают на этом нажить большой политический капитал, думать о том, что Израиль до снятия блокады вообще сможет о чем-то договориться, я думаю, не приходится. Получается тупик, один из многих тупиков, в которых застрял процесс мирного регулирования.
А в арабском мире там полное единство по вопросу о необходимости снятия блокады Газа, по поводу действий Турции, Ирана, теперь Ливии. Все поддерживают вот эти действия. Я всегда обращаю внимание, что Египет, на самом деле, он же тоже участвует в этой блокаде Газа.
Дело в том, что на словах, конечно, все выступают в арабском мире за права палестинцев и за то, чтобы снять блокаду. Не найдется ни одного арабского государственного деятеля, который занял бы иную позицию. Это просто невозможно. Но на самом деле Египет в первую очередь, а также и Иордания, да в общем-то и Саудовская Аравия, они со все большим недовольством и подозрением и настороженностью смотрят на тех людей, которые правят в Газе, то есть на Хамас. Что касается Египта, то это прямая угроза, потому что такое Хамас? Это же не что иное, как палестинское ответвление той самой организации «Братья-мусульмане», которая является главной страшной силой режиму президента Мубарака в Египте. Поэтому, конечно, в глубине души и он, я думаю, и другие правители арабских стран были бы довольны, если бы блокада Газа была снята, чтобы никто не мог их обвинить в том, что вот они плевать хотели на судьбу палестинского народа, но при этом, чтобы каким-то образом ослаблен был Хамас, а еще лучше вообще бы ушел от власти. Но это получается сейчас недостижимо.
Мнение главного научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений, эксперта по арабо-израильскому конфликту Георгия Мирского. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников, а мы продолжим тему о некоторых специальных аспектах нынешней эпопеи с кораблем, на этот раз ливийским, который идет, или, по крайней мере, шел в Газу. Моя коллега Елена Власенко побеседовала с экспертом Михаилом Войтенко, главным редактором издания «Морской бюллетень».
С точки зрения коммерции и судоходства, я не понимаю, зачем надо покупать судно, загружать его этими товарами, без которых якобы сектор Газа вот-вот помрет, и какими-то странными путями пытаться его доставить. Что надо-то? Эту помощь доставить или что надо?
Судно «Амалфея», по данным Михаила Войтенко, построено в 1985 году и последний раз сменило владельца в середине июня этого года. По-видимому, покупателем, возможно, через посредника, стал фонд благотворительности и развития под председательством Саи Ислама Каддафи, сына главы Ливии Муаммара Каддафи. Михаил Войтенко уверен, что если бы фонд Каддафи или организаторы так называемой флотилии мира хотели помочь мирным жителям Газы, то доставили бы груз легально через израильский порт Ашдод, причем на арендованном судне.
Сколько судов они понакупали под помощь сектора Газа, что они уже там могут стать крупнейшими судовладельцами. Сотни тысяч уже за миллионы долларов, которые они потратили на приобретение судов, они могли потратить на помощь. Приобретать суда им имеет смысл только в том случае, если они планируют какую-то акцию, в результате которой могут быть силовое задержание судна, предположим. Потому что если я нормальный судовладелец, если мне скажут, что вот мы у тебя берем судно, чтобы доставить груз в сектор Газа, но через Ашдод, вот, ну, нам нормальное дело. А если они скажут, что наше судно пойдет и, в общем-то, будет делать все возможное, чтобы израильские военные на него набросились, ну, я тогда, как судовладелец, скажу, нет, ребят, или заломлю такую цену, что будет дешевле купить, чем они и занимаются. С точки зрения доставки грузов, купка вот этих пароходиков, в общем-то, старых, подержанных, недорогих, ну, не дешевых, в любом случае, это сотни тысяч долларов. Посмотрите, сколько они уже понакупали, миллионы там уже долларов ухлопаны. На мой взгляд, это просто инерция. Операцию прокрутили, она у них блестяще удалась, платили свободу, шум, гам, стрельба, погибшие. Коммерция пытается это повернуть и дальше, но Израиль опять жестко отреагировал, желающих уже намного меньше. Просто само по себе утухнет, да и все. Ну, раз погуляли и будет.
Судно ходит под флагом Молдавии. Никакой политической подоплеки в выборе флага нет, считает Михаил Войтенко. Флаг – это что-то вроде офшорной зоны. Судно регистрируют в той стране, где ниже ставки налогов и меньше требований к судовладельцу.
Молдавский флаг – это удобный флаг, это как панамский, там, как либерийский. Удобные флаги – это широко распространенная в мировом судоходстве практика, когда суда регистрируют не по месту прописки судовладельца, а в той стране, где это удобно сделать. То есть ряд стран практикует продажу своих флагов. Там очень легкая система налогообложения, там минимальные требования и к судну, и к экипажу, к зарплате экипажа, то есть намного дешевле. Большая часть мирового торгового флота работает под удобным флагом. В частности, если брать крупнейшую российскую судовладельческую компанию «Сукомфлот» и входящий в нее «Новошип», там практически все суда зарегистрированы под удобным флагом. Если они уйдут под российский флаг, они разорятся. Панама, Либерия, Маршалы, Сен-Винсенты, Гренадины, Дины, Мальта, Молдова. Это чисто бизнес, абсолютно без всякой политики.
Это был Михаил Войтенко, главный редактор издания «Морской бюллетень». С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко. От международных тем вернемся к российским. В Кремле сегодня прошло заседание Совета законодателей, совещание, которое проводится регулярно и в котором участвуют главы законодательных органов субъектов Российской Федерации. Главной темой Совета законодателей, прошедшего в среду, была борьба с коррупцией, и об этом на заседании много говорил президент страны Дмитрий Медведев. За тем, что там происходило, следил мой коллега Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев начал с печальной констатации того факта, что объявленная им 2 года назад на точно таком же заседании Совета законодателей кампания борьбы с коррупцией пока не принесла практически никаких плодов.
Очевидно, что состоянием борьбы с коррупцией, противодействием коррупции недоволен никто. Ни наши граждане, которые считают коррупцию одной из самых серьезных проблем, самых больших вызовов нашему государству, ни, наверное, чиновники, ни сами коррупционеры. Пока никаких значимых успехов в этом направлении я отметить не могу.
По словам президента России, тем не менее, за коррупцию теперь стали наказывать чаще, и этому, по мнению главы государства, способствовали некоторые изменения в законодательстве, а также волна публикаций сведений о доходах самых разных чиновников. Дмитрий Медведев считает, что граждане должны делать выводы из этих публикаций, а в самых тяжелых случаях свое слово должен говорить парламент.
Конечно, институт парламентского расследования, он, в общем, у нас используется пока не так активно, как, наверное, требовалось бы. Конечно, это такой метод, который нужно использовать не по всякому заурядному случаю, но, тем не менее, он может внести свою лепту.
Спикер Совета Федерации Сергей Миронов сообщил то, что для многих является очевидным. Волна борьбы с коррупцией затронула в лучшем случае только тех, кого легко арестовать и посадить.
Хотя деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции активизировалась, среди осужденных за коррупционные преступления преобладают мелкие взяточники. Подавляющее большинство доказанных в суде сумм взятых от 500 рублей до 3000 рублей. Фактически сохраняется тенденция отлова мелкой, так называемой коррупционной рыбешки, а акулы от коррупции остаются, к сожалению, безнаказанными.
Некоторые представители региональных властей умудрились выступить с пылкими заявлениями, при этом практически не упомянув саму тему заседания. Например, это вполне удалось председателю парламента Чечни Дуквахе Абдурахманову.
2 дня мы проводим не в кабинетах, не принимая законы или рассматривая их проекты. Мы проводим свое время с населением. Есть подготовленное мероприятие в районе, мы идем на это мероприятие. Есть партийное мероприятие, мы уйдем туда. Культурного, социального значения нет разницы.
Директор российского отделения международной организации Transparency International Елена Панфилова говорит, что в России бороться с коррупцией не готовы ни верхи, ни низы.
Мы можем констатировать, что у нас есть тут очевидное логическое противоречие. Общество на самом деле не очень хочет вот этой самой борьбы с коррупцией вот это на бытовом уровне, потому что все, в общем-то, хотели бы, чтобы какие-то с точки зрения обывателя невинные способы решить свои проблемы с помощью взятки, они остались, но при этом общество очень хочет, чтобы были наказаны, посажены, лишены вот этих несметных богатств самые видные коррупционеры с его общества точки зрения. А в то же время власть хочет как раз обратного. Она хочет, чтобы вот низовой коррупции стало как можно меньше. Она ее вроде как активно занимается, зачищается вот это вот поле, там, где у нас муниципалитеты, врачи, учителя, сотрудники ГИБДД, пожарники и так далее, но при этом не сметь трогать вот ту самую большую коррупцию, потому что там уже такие большие интересы, такие большие политические риски. А трони там может многое посыпаться.
Тем не менее, по словам Елены Панфиловой, у Дмитрия Медведева явно прослеживается намерение предложить для борьбы с коррупцией нечто новое, тогда как у основной части правящего российского класса такого желания нет вообще. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И следующая тема нашего выпуска печальная. В Москве на 81-м году жизни скончался известный российский публицист и общественный деятель Юрий Черниченко. В советское время Черниченко писал о жизни села. Многие помнят его телепередачу «Сельский час». В 89-м году он был избран народным депутатом вместе с Егором Яковлевым, Александром Гельманом, Юрием Левадой и другими. Он вошел в состав учредителей газеты «Московские новости». В 90-е годы Черниченко создал и возглавил крестьянскую партию России. Он всегда защищал идею фермерства. О Юрии Черниченко рассказывает мой коллега Михаил Шевелев.
Мне всегда казались смешными разговоры о том, кого считать лучшим в России журналистом. Они смешны и сами по себе, потому что какая же может быть иерархия в этой профессии? И потому еще они казались вздорными, что жив был Юрий Дмитриевич Черниченко. 14 июля 2010 года смех закончился. Умер Юрий Дмитриевич. Через 3 недели ему могло исполниться 81. Он был удивительным явлением в журналистике. В профессии, где все знают все про все, но плохо, Юрий Дмитриевич выглядел не белой вороной, а каким-то красным слоном. 50 с лишним лет назад он выбрал тему – сельское хозяйство, и пока был в силах, не отходил от нее ни на шаг. И знал ее так, как знал бы, наверное, любой крестьянин, если бы имел возможность провести полжизни в командировках, думать и сравнивать увиденное. Писал про картошку, про виноградники, про чернозем, выходило всегда про советскую власть. Потому что не умел просто констатировать. Картошка лежит по полям несобранная, виноградники вырублены бессмысленно, чернозем растоптан колесами тяжелых комбайнов, а умел думать, почему так. Юрий Дмитриевич был удивительным явлением помимо журналистики. Сколько их было? Тех, кто в конце 80-х поверили, что политика теперь дело не только не стыдное, но важное и открытое для всех. Сотни, тысячи. Сколько из них прошли через 90-е, не проворовавшись, не пособничая ворам? Сколько из них в нулевые, когда ясно стало, что постсоветская власть отличается от советской всего на 4 буквы, не отчаялись, а продолжали работать? Я точно знаю одного. Знал.
Мой коллега Михаил Шевелев в памяти Юрия Черниченко. А теперь у микрофона «Свободы» коллега Юрия Черниченко, многолетний сотрудник и автор нашего радио Анатолий Стрелиный.
Однажды я целый день провел за рулем. Ехал из своего села в Москву домой, из дома домой. Это 800 с лишним километров. В дороге был целый день. И часов в 7 вечера только зашел в дом, звонок от Черниченко. «Привет, привет, ты где, что? Приезжай немедленно». Я говорю: «А что такое?» «А ты не знаешь». Я говорю: «Ничего не знаю, я весь день за рулем». «Приезжай, все узнаешь». Приезжаю к нему, захожу в дом, на столе вижу первое, что бросается в глаза, радиоприемник, что-то там болтает, то ли «Радио Свобода», то ли «Голос Америка». На столе бутылки прекрасные, как всегда у Черниченко, закуска великолепная, разварная картошка, она первая, вот приемник бросается в глаза, а второе вот эта картошка. Сидят Лен Карпинский, теперь уже покойный, Виктор Лищенко, слава богу, еще живой, сотрудник Института ШАЙ Канады, наш советский представитель Швеции, дай бог памяти, Кузнецов, еще кто-то, Черниченко праздничный такой. Я захожу: «Что такое? По какому поводу вы тут собрались?» Он на меня смотрит: «А ты не знаешь?» Я говорю: «Не знаю». «Честно не знаешь?» «Не знаю». Он говорит: «Брежнев помер». Я говорю: «Да бросьте вы, он бессмертный». И тут, значит, начали мы, по-моему, Егор Яковлев был, главный редактор потом «Московских новостей», или тогда был, я уж не помню. И что мы начали делать, естественно, после первой или второй рюмки? Юра Черниченко взял свою толстую тетрадь, он каждый день ее заполнял, это огромные толстые тетради, их у него, наверное, целая комната ими забита. Взял тетрадь и стал записывать прогнозы на будущее каждого из нас. Кто как видит будущее. Потому что 25 лет брежневщины позади, как корова языком слезала. Мы, конечно, не сомневались, что советская власть будет вечно. Но какие-то варианты каждый предсказывал. Вправо повернем, влево, к демократии, к фашизму и так далее и тому подобное. Естественно, мудрее всех сказал я. Сначала выслушавши все. Я сказал так: «Ребята, не будет ни того, ни другого, ни третьего, ни пятого варианта, а будет мешанина. Из того, что ты сказал, Черниченко, из того, что ты сказал, Карпинский, из того, что ты сказал, Лищенко, будет неведомая нам причудливая мешанина реформ, полуреформ, переворотов, черт знает чего». И таким образом жизнь будет находить какое-то свое русло, в котором нам придется плыть, пока Бог даст.
Анатолий Стрелиный. Все материалы памяти Юрия Черниченко можно прочесть и послушать на нашем сайте свободанews.ru. И в завершении итогового выпуска «Времени свободы» за среду, 14 июля, рубрика «Сегодняшний факт». 221 год назад толпа парижан, подстрекаемых революционными лозунгами, захватила королевскую тюрьму в крепости Бастилия. Комендант и немногочисленный гарнизон этого оплота абсолютизма, как его называли революционеры, были убиты. Освобождены еще более немногочисленные узники. Это только потом в революционной мифологии взятие Бастилии приобрело совсем другие оттенки и другое, более масштабное значение. Главные политические события начала Великой Французской революции происходили в эти дни в совсем другом месте, в Версале, где заседали Генеральные Штаты, который был вынужден собрать король Людовик XVI. Именно в Версале была сформулирована политическая программа так называемого «третьего сословия», противостоящего дворянству и духовенству, политическая программа начинающейся революции. Но, так или иначе, именно 14 июля взятие Бастилии стало символом политического переворота и новой французской государственности. Сегодня это День Республики, и его отмечают как государственный праздник. О том, что это за праздник с исторической и идеологической точки зрения, говорит Павел Уваров, член-корреспондент Российской Академии Наук, специалист по французской истории.
Я думаю, что самое главное, что надо знать отечественным радиослушателям, это то, что французы не справляют праздника, у них нет такого праздника, День взятия Бастилии. Вот нет у них этого. У них есть День Республики. И это совершенно разные вещи. Они празднуют совершенно другие даты, чем мы считаем. Поэтому, когда ввели весьма сомнительный праздник 4 ноября и отменили 7 ноября в нашей стране, тут же абсолютно все критики этого сразу же говорят о французах. Вот французы же празднуют дату своей революции, а мы не празднуем. На самом деле французы совершенно не праздновали дату своей революции. Прошло 100 лет, прежде чем они вернулись к этой дате. Усилиями французских историков, прежде всего историка Олара, который впервые создал кафедру истории французской революции в Сорбонне. И вот через 100 лет после этого события решили праздновать такой праздник, который называется совершенно по-другому. Называется День Республики. День действительно национального единства, единство французской истории, величие французской истории, разглашение республики, республиканские ценности, которые абсолютно не исключают ценности монархические, что очень важно. Поэтому этот праздник прижился и празднуется до сих пор. Время от времени возникают споры относительно ценности французской революции. Когда праздновали 200-летие в 1989 году, бисантенэр, тогда хотели это отпраздновать очень пышно, но возникли вопросы. А что мы празднуем? Мы празднуем геноцид франко-франсе, французский геноцид, который был, скажем, в Британии. Это не очень хорошо. И поэтому такого праздника не получилось, потому что стали задавать ненужные вопросы. В конце концов, договорились, что все-таки это была революция, которая выдвинула на первый план права человека.
Московский историк Павел Уваров об историческом и идеологическом звучании праздника День Республики во Франции. Теперь о житейском аспекте этого же события. Я поговорил с моей коллегой Клэр Биг, родившейся и выросшей во Франции.
Я отмечала в Париже и провинции. Очень отличается. В Париже это большой уличный праздник. Там огромный фейерверк, очень длинный, минут 20-30. И все дети в восторге, все смотрят, большая толпа на улице. Все гуляют всю ночь, то есть очень весело. Все сидят на террасах, кафе, тепло, в июле. А в провинции люди организуют балы, например. Балы, люди танцуют. Там, например, в здании школы или в здании мэрии, например. В маленьких деревнях. Это тоже очень приятно. Потом салют, конечно, не такой престижный и большой, как в Париже, но тоже очень приятно.
Но праздник-то ведь называется на самом деле День Республики, а не День взятия Бастилии. Так вот, отсюда такой вопрос. А есть ли среди ваших знакомых монархисты? Потому что для монархистов отмечать День Республики как-то не очень хорошо, не очень прилично.
Среди моих непосредственных знакомых нет монархистов. Но на самом деле никто не задумывается о значении День Республики или День взятия Бастилии. Это просто праздник. И это тоже называется «фет националь», да, народный праздник. И это по-настоящему народный праздник. То есть все находятся вместе на улице, все обнимаются, все веселятся. А о том, что взяли Бастилию, вот эту дату никто особенно не задумывается.
А высказывают ли французы разные мнения по поводу деятелей революции? Все-таки это же революция, это была кровавая революция, да, гильотина, террор и прочее. Все-таки не все, наверное, довольны тем, что было тогда.
Почти все. То есть нам в школе учат, что взять Бастилию – это великий эпизод французской истории. То есть нас так воспитывают. У нас учителя истории с большим восторгом каждый год этот эпизод нам вот рассказывают. Естественно, мы говорим о терроре, который последствовал после революции. Но, в общем, очень гордимся. Я тоже считала, что это эпизод, который можно гордиться. И когда я уехала за границы в Россию, меня очень часто упрекали в том, что вот французы устроили такую резню. Я очень удивилась. Вот первый раз вот просто поняла, что, может, не все нас уважают за эту революцию.
То есть переезд в Россию открыл вам глаза на собственную национальную историю?
Точно, можно так сказать, да.
Журналист «Радио Свобода» Клэр Биг о том, как отмечали день взятия Бастилии во Франции 20 лет назад. Под звуки «Марсельезы» мы заканчиваем итоговый выпуск «Времени свободы» за 14 июля. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. Вел итоговый выпуск Кирилл Кобрин. Сразу после новостей слушайте «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Как всегда, много интересного о литературе, кино, искусстве 20 века. Оставайтесь на волнах свободы. Всего доброго.